Радио «Спутник». Новости.
В студии Ольга Дубровина. Здравствуйте. Число выявленных случаев COVID-19 в России за сутки выросло более чем на 18,5 тысяч, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции. Добавляется, что за все время число зарегистрированных случаев заболевания приближается к 7 миллионам. Темп прироста составляет 0,27%. Наименьшим этот показатель является в Москве. 0,1% за сутки в России от последствий инфекции скончались 796 пациентов. За все время жертв насчитывается более 186 тысяч. В Турции при столкновении поезда и микроавтобуса 6 человек погибли и 6 пострадали. По данным СМИ, авария произошла в районе города Люлебургас, провинции Текирдаг. Служебный микроавтобус, перевозивший рабочих, выехал на железнодорожный переезд за несколько секунд до прохода грузового поезда. Раненые доставлены в больницу, начато расследование. Вашингтон обратился к властям Финляндии с просьбой принять в стране граждан Афганистана. В предлагаемых списках некоторые члены предыдущего правительства, а также женщины, работавшие в судебной системе страны, рассказал СМИ глава финского внешнеполитического ведомства Пекка Хаависта. Как ранее сообщал МИД, в конце августа в Финляндию прибыли около 500 афганцев, работавших на Хельсинки, Евросоюз и миротворческие миссии. Украинское посольство направило в МИД Польши ноту из-за гибели соотечественника во Вроцлаве. Об этом написал в своем твиттере посол страны Андрей Дещица. Ранее СМИ сообщили, что 30 июля 25-летний украинец скончался после того, как был задержан полицией и доставлен в отрезвитель. Когда детали дела обнародовали, комендант полиции Вроцлава отстранил от исполнения обязанностей 4 сотрудников, а в отношении 2 из них запущена процедура увольнения со службы. Россия завершит поставки учебно-боевых самолетов Як-130 Вьетнаму до конца года, заявил журналистам в ходе Восточного экономического форума директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев. Он отметил, что спрос на Як-130 в мире остается высоким, потому что в своем сегменте этот самолет является лучшим предложением по критерию «стоимость-эффективность». Польский гонщик Роберт Кубица заменит Кими Райконена на Гран-при Нидерландов «Формулы-1», сообщается на странице команды «Альфа Ромео» в Твиттере. Ранее стало известно, что финн сдал положительный тест на коронавирус и пропустит этап. Квалификация Гран-при Нидерландов состоится сегодня, а гонка пройдет в воскресенье. Следующий выпуск новостей на «Спутнике» в начале часа.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.
Продолжаем эфир. С нами на связи эксперт Фонда национальной и международной безопасности, историк спецслужб Олег Хлобустов. Олег Максимович, здравствуйте. Давайте продолжим.
Алло.
Олег Максимович, рад приветствовать вас еще раз. Продолжаем.
Добрый день.
Предлагаю перенестись в Южную Америку. ФАРК, революционные вооруженные силы Колумбии, одна из старейших и наиболее влиятельных террористических организаций мира. Годы ее, так сказать, жизни, активной жизни. 64-й прошлый век, 2017-й, когда они объявили о том, что складывают оружие. Начинали они как боевое крыло коммунистической партии Колумбии, но позже в свое время они трансформировались в политическую партию, полноценную, расшифровали иначе аббревиатуру ФАРК и участвовали в парламентских выборах. Расскажите, пожалуйста, за счет чего ФАРК держалась все эти годы?
Абонент временно.
Сейчас расскажем. Я лишь напомню, что основной силой этого движения изначально были мелкие фермеры и крестьяне, которые решили бороться, как они это понимали, против неравенства в Колумбии. Разрыв в доходах между бедными и богатыми в этой южноамериканской стране тогда был огромным. ФАРК иногда занимала позиции в городах, но главным образом изначально базировалась в сельской местности. Ну и да, связь восстановлена. Олег Максимович, давайте продолжим.
Да, конечно.
Феномен ФАРК. Мы это именно с вами хотели и обсудить. Вообще, что вышло из этого самого политического крыла Компартии Колумбии в итоге? И насколько влиятельной эта сила была?
Ну, начать следует с того, что вот 34-летний Педро Марин в 64-м году возглавил отряд из 47 крестьян, которые намеревались противостоять карательной операции, которую планировали проведение в одной из провинций Колумбии. И из этого выросли вот революционные вооруженные силы Колумбии или армия народа. Она просуществовала почти полвека. 40 лет ее возглавлял как раз вот Педро Марин, известный также как Мануэль Мироланда.
А позже возглавлял Тимолеон Хименес, более известный как Тимошенко, учившийся в Москве в университете Патриса Лумумбы.
Да, было такое же дело. И, собственно говоря, он и привел к окончанию террористической войны и террористической борьбы, перешел полностью на политический путь решения конфликтов и социальных вопросов колумбийцев. И я думаю, что это достойный пример для подражания.
Но это с одной стороны. Но вот в Госдепе США, например, считают, что Тимолеон Хименес отвечал за контроль над производством и транзитом кокаина в США, также его продажей в США. То есть получается, когда президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос и лидер ФАРК Хименес подписывали мирное соглашение в сентябре 2016 года, они, по сути, делили, ну не то чтобы, делили сферы влияния, делили выручку. А вы там дальше продолжаете играть вот себе и так далее.
Вы абсолютно правы, что в 2001 году, значит, ФАРК сначала Соединенными Штатами Америки, а потом и Европейским Союзом были признаны террористической организацией. И, безусловно, основания для этого имелись, в том числе и похищение людей, и нападение на гражданские объекты, число жертв вот этой вот террористической войны, оно исчисляется сотнями тысяч погибших, в том числе считается, что 117 тысяч это мирные граждане, ну, в том числе и те, которые призывали к политическим шагам по урегулированию конфликта, который там вот существовал. Если в 90-м году, ну вот так, как и всем статистическим данным, я отношусь, конечно, очень скептически, но называлась такая цифра. Около 17 тысяч в рядах вот этой армии народа.
Из 47-то неплохо выросли.
Ну, а потом вот к 2007-му они уже вроде бы как сократились, там где-то до 8-9 тысяч, но мы с вами понимаем, что это в какой-то степени условно. Но вы абсолютно правы, что вот Хименес, став как раз командующим ФАРК, в ноябре 2011 года призвал к диалогу с властями и, собственно говоря, к началу переговоров о перемирии, о прекращении вооруженной борьбы. Но надо сказать, что вот это очень непросто давалось. Практически там через 8 месяцев в 2012 году начались переговоры. И как вы правильно сказали, что они, в общем-то, были завершены только в 2015 году. Но когда вот это вот подписанное соглашение о прекращении боевых действий в ФАРК вынесли на общеколумбийский референдум, то 50,21% принявших в нем участие высказались против такого соглашения. Вот тоже определенная парадоксальная ситуация, но это говорит и о том, что в то же время эту группировку поддерживала тоже значительная часть населения Колумбии, так или иначе, или активно, или пассивно, потому что те, кто не проголосовал, они тоже фактически оказали поддержку этой организации.
Да, я бы хотел посмотреть в ребрендинг, когда они вот эту буковку, вот эту аббревиатуру ФАРК расшифровали иначе, как Альтернативная революционная сила Колумбии. Они, соответственно, утвердили новую эмблему партии и так далее. После, соответственно, завершили процесс регистрации и ушли, собственно, как бы я понимаю, полностью в политику теперь. То есть методы достижения своей воли теперь сугубо политические и парламентские?
Совершенно верно вы сказали, это был чисто ребрендинг. В сентябре 2017 года было принято решение об образовании партии, политической партии,